С наибольшей силой и страстью, как он один умел говорить, передавая слушателям все возмущение сердца, высказался о циркуляре департамента полиции Шингарев. Нет той гнусности, нет того безобразия, которого не проделало государство, надругаясь над евреем, и государство христианское огульно клеветать на целую народность. Оздоровление русской жизни только тогда и возможно, когда вы вынете эту занозу, эту болячку государственной жизни, травлю национальностей. Больно за русское управление, стыдно за русское государство. Русская армия осталась в Галиции без снарядов. Это евреи, что ли, сделали? И дороговизна вызвана массою сложных причин. Почему же в циркуляре написали только про евреев? Почему не написали про русских и других? Ведь дороговизна повсеместна, и тоже с исчезновением разменной монеты. А ведь это написано в циркуляре департамента полиции. Не оспоришь. Хорошо писать циркуляры в глубинных канцеляриях, а как поёжисто выходить перед разгневанным парламентом. Никуда не денешься, вытащен на трибуну Думы и сам автор циркуляра Кафафов. Да, циркуляр же, мол, не сопровождался никакими распорядительными действиями, он был направлен не в гущу населения, а к властям на местах для сведения, а не для принятия мер. И возбудил страсти лишь после того, как был продан малодушными служащими и оглашен с этой трибуны. Но вот жалуется Кафафов, почему-то же не оглашены здесь другие секретные циркуляры, наверное, тоже известные общественности. Например, в мае 1915-го он же подписал и такой циркуляр. Среди некоторой части населения империи в настоящее время разжигается крайнее озлобление против евреев, и департамент просит принять самые решительные меры к недопущению каких-нибудь выступлений в этом направлении, насильственных действий населения против евреев, самыми решительными мерами пресекать в самом зародыше начавшуюся в некоторых местностях агитацию, не давая ей развиться в погромные вспышки. Или вот тоже месяц назад, в начале же февраля, распоряжение в Полтаву усилить осведомленность, дабы иметь возможность своевременно предупредить попытку погрома евреев. Почему же жаловался он, таких распоряжений разведка общественности не берет, пусть себе текут в тишине? Выступая пламенно, Шингарев, однако, тут же и предупредил, что Дума не должна дать развиться прениям в этом огромном потоке безбрежного еврейского вопроса. Но именно это и произошло от оглашения того циркуляра. Да и сам Шингарев неосторожно толкнул прения к тому, отойдя от защиты евреев и назвав, что изменники-то именно русские — Сухомлинов, Мясоедов да генерал Григорьев, позорно сдавший Ковенскую крепость. А это вызвало свой ответ. Марков ему возразил, что о Сухомлинове он не имеет права высказываться, ибо тот лишь под следствием. Много цветов успеха сорвал прогрессивный блок на Сухомлинове, но к концу уже временного правительства и сами вынуждены были признать, что с пустышкой носились, никакой измены не было. Мясоедов уже был осужден и повешен, а есть данные, что тоже дутая история. Марков только прибавил, что Мясоедов был повешен в компании 6 евреев-шпионов. Факт неизвестный мне. Мясоедов был судим в одиночку. И вот, мол, таков процент. Среди нескольких пунктов, с трудом склеенной в августе 1915 программы прогрессивного блока, автономия Польши уже звучала призрачно. Когда вся Польша отдана немцам, уравнение крестьян в правах не с правительства надо было требовать. Столыпин это уравнение уже давно провел, а не утверждала его как раз Дума, именно в соревновании с равноправием евреев. Итак, вступление на путь постепенного ослабления ограничений в правах евреев при всей оглядчивой уклончивости этой формулировки выступало теперь как главный пункт программы блока. Депутаты-евреи входили в прогрессивный блок, а в печати на идише оглашали: «Еврейство желает прогрессивному блоку счастливого пути». И вот теперь, после изнурительных двух без малого лет войны, после фронтовых потерь и при кипящем раздражении в тылу, крайне правые бросали упреки. «Вы поняли, что перед народом надо разъяснить свое умолчание о немецком засилье, свое умолчание о борьбе с дороговизной и свое излишнее рвение к равноправию евреев. Какие требования вы предъявляете теперь во время войны к правительству? Иначе гоните его вон, и только то правительство признаете, которое даст равноправие евреям. Но не давать же равноправие сейчас, именно теперь, когда все накалены до бешенства против евреев, ведь этим вы наталкиваете на этих несчастных евреев. Против того, что якобы кипит народный гнев, возражает депутат Фридман. На этом темном фоне еврейского гнета светлым пятном выделяется одно бытовое явление, которое я не могу обойти молчанием. Это есть отношение русского населения внутренних губерний к евреям-беженцам, которые прибыли туда. Эти беженцы-евреи встречают гостеприимство и помощь. Это залог нашего будущего, залог нашего единения с русским народом. Но настойчиво винит во всех еврейских злоключениях правительство, и снова до той высоты обвинения, что погромы никогда не происходили, когда этого не желало правительство. И через членов Государственной Думы я обращаюсь ко всему 170-миллионному населению России, вашими же руками хотят занести нож над еврейским народом в России. На это звучал ответ: да знают ли депутаты Думы настроение страны? Страна не пишет в еврейских газетах, страна страдает, работает и бьется в окопах. Вон там страна, а не в еврейских газетах, где сидят незнакомцы, работающие по неизвестным директивам. И уже вплоть до зависимости печати от правительства это есть зло. Но есть еще большее зло – зависимость печати от врагов русского государства. Как и предчувствовал Шингарев, для либерального думского большинства теперь было бы нежелательно эти прения по еврейскому вопросу продолжать. Но уж как потянули цепь, ее не остановишь. И потащился хвост и хвост выступлений на 4 месяца до полного закрытия осенней сессии, то и дело прорываясь между другими текущими делами. Нет, обвиняли правые, прогрессивный блок, в Думе не будет борьбы с дороговизной. С банками, синдикатами, с тачками промышленников вы бороться не будете, ибо это значило бы, что вы стали бороться с еврейством. А вот, мол, продовольствие Петрограда сдано было обновленческой управой на откуп двум иудеям, Левинсону и Лесману. Левинсону – снабжение столицы мясом, а Лесману – продовольственные лавки, и он нелегально продавал муку в Финляндию. И еще много других примеров поставщиков, вздувающих дороговизну. Обелять перекупщиков никто из депутатов не взялся. А дальше не могло не докатиться обсуждение и до жгучей во время войны процентной нормы. Как мы видели, она была возобновлена после революции 1905 года. Но шаги к ослаблению ее начались широким применением практики экстерна за гимназию и разрешением сдавать государственные экзамены евреям-медикам, получившим заграничные дипломы. И с дальнейшими послаблениями, но не отменой, в 1915-м, когда рухнула черта оседлости, министр просвещения Игнатьев 1915-16 годы, весьма популярный в обществе и никак не преследуемый после февраля, еще ослабил процентную норму в высшее учебное заведение.